Всем привет! В эфире подкаст от оркестра Вышки.
И с вами снова его ведущие Татьяна и Камила. Как у вас дела? Мы, кстати, хорошо отдохнули в праздники и вернулись с вами снова к вам, с новыми силами.
О, звучит замечательно. Надеюсь, что вы тоже прекрасно провели свои новогодние каникулы. И сегодня мы начинаем записывать для вас серию эпизодов в совершенно новом формате. И это рассказы про развитие музыки в рамках разных эпох, направлений. И в этот раз мы сделаем краткий обзор наших бесед.
И для них мы пригласили Гришу. Гриш, расскажи немного о себе.
Всем привет. Ну, я являюсь музыкантом и историком музыки. Истории не только музыки, еще и культуры. Вот, я рассказываю про то, как развивалась музыка, то, как развивалась культура, к чему это привело, в общем, куда это еще может все прикатиться. Вот, сегодня мы поговорим про эпохи, начиная с доисторической, заканчивая сегодняшним днем, минимализмом, то есть. Вот, остановимся подробно на каждой эпохе, чуть-чуть про нее расскажем, и потом сделаем эпизоды про каждую из них, или, может быть, объединим какие-то вместе.
О, звучит очень интересно, и не мог бы ты рассказать нам, что мы могли бы затронуть в рамках этих серий?
Мы поговорим про то, как она вообще развивалась, да, и про самых известных и интересных композиторов тех времен. Но касаясь именно музыки, конечно же, доисторической или средневековья, мы композиторов еще не можем выделить, да, мы можем только рассуждать про то, как она развивалась, что менялось, что добавлялось, какие новаторства были. Вот. И музыка авангардная тоже будет этим отличаться, что там уже будет слишком много композиторов. То есть раньше их было слишком мало, теперь их слишком много. Вот. И мы будем говорить только про ключевые моменты, которые изменяли ход истории музыки.
Получается, это будет как мини-лекции для вас?
Да, это будут такие небольшие лекции, вот, но... Наверное, лекция это слишком скучно. Вот, у нас будет просто небольшой экскурс во все это.
С комментариями от ведущих. Надеюсь, умными.
Да. Или вопросами. Да, потому если у вас есть какие-то вопросы, будут появляться во время всего этого, то задавайте. Я на них с радостью отвечу. Хорошо. Ну, начнем, конечно же, мы с музыки доисторической. Хотя музыкой, наверное, это назвать сложно. Что тогда из себя представляла музыка, да? Это были, конечно же, какие-то шаманские камлания, да, то есть либо просто песни. Музыка как волшебство все это было. Для чего? Для того, чтобы призвать дождь или, например, призвать хороший урожай, помочь людям на войне, помочь людям в пути где-то. То есть люди, чаще всего это были шаманы, которыми стать было нельзя, надо было родиться с какими-то предпосылками. Либо пели, либо какие-то ритмы настукивали, или играли на флейте, да, например, один из самых древнейших инструментов — это флейта. Не ноты еще и не какие-то мелодии, а просто набор звуков, да, для того, чтобы людям как бы воодушевить их на что-то. И вот так музыка продолжалась очень долгое время, да, то есть там первую флейту нашли примерно... Ее относят там 35-40 тысяч лет до нашей эры, да, а и только в 7 веке до нашей эры в Древней Греции появляется организованная мелодия, да, то есть это уже музыка не доисторическая, а музыка древнего мира. То есть что такое организованная мелодия? Это не просто набор звуков уже, а были лиры, которые с такими струнами, да, что их дергаешь, и они образуют не ноты, а какие-то созвучия, более-менее приятные уху. И люди читали стихи, дергали струны, и им было весело. Вот. И примерно в это же время там Пифагор изобрел ноты уже, те самые ноты, которые мы используем с некоторыми оговорками. То есть появились ноты, он их высчитал с помощью математического уравнения, да, то есть берется какая-то частота, вот, и высчитывается следующая нота. По этой частоте там получался натуральный звукоряд. Вот. И примерно в это же время в музыке древнего мира мелодия приобретает характер. То есть это уже появляются мелосы или лады народной музыки. Это вот те самые эолийский лад, лидийский. То есть люди поняли, что вот я сейчас читаю стих про что-то такое героическое, я сыграю эолийский лад, и будет звучать, ну, в тему, да, я читаю про что-то напряженное, я там сыграю лидийский лад, будет звучать так более напряженно, и так далее. То есть музыка древнего мира подарила нам ноты и подарила нам лады народной музыки. После этого, после этой эпохи древнего мира идет эпоха Средневековья. Средневековье — это, конечно же, уже абсолютно религиозная музыка, то есть это молитвенная музыка, григорианский хорал, осмогласия. Что это такое вообще? Это когда люди просто собирались, и пропевая молитву, им было легче. Да? То есть осмогласия — это 8 человек, которые собрались в кучу, пропели, и у них получилось как-то вот так более воодушевленно это сделать. Опять-таки, в то время еще не было названия нот, не было нотного стана как такового. Люди записывали просто движение нот. То есть сейчас мы пойдем вверх, сейчас пойдем вниз, и все. И текст молитвы. И только в 1030 году примерно появилось название нот и их место на нотном стане. По группам ВКонтакте везде, там, в интернете ходят всякие, конечно, интересные мемы, что там доминус и там еще как-то называется. Это все, конечно, неправда. Но правда, что первые нотки были по слогам молитвы. То есть не было ноты до тогда, была нота ут, и дальше ре, ми, фа, соль, ля. И только нота си появилась там в 16 веке. Это было по первым слогам молитвы, людям так было проще запомнить. Вот во Франции, например, до сих пор нет ноты до, у них нота до называется нота ут. Вот. После эпохи Средневековья у нас идет эпоха Возрождения. Вот в эпохе Возрождения уже музыка делится на мажор и минор. То есть люди поняли, что вот я нажимаю аккордик, и он звучит как-то грустненько, это минор. Звучит мажор, это вот весело. И именно вот с этого времени, это уже где-то 1558 год, музыка начинает обрастать хорошей теоретической базой. То есть люди поделили ее на мажор и на минор, люди поделили ее на лады, научились писать ноты, научились ставить их на нотный стан, ритм какой-то появился, да. Все это значит, что будущие композиторы именно с этой точки уже начали быстрее учиться и вносить что-то новое. В то же время, кстати, появился контрапункт, да, то есть фуга — это то, что две мелодии звучат одновременно с небольшой задержкой, да, то есть появился новый жанр — контрапункт. И месса становится главным жанром. Например, читая там какую-нибудь старую литературу, месса и церковь крутятся вот где-то в центре. Люди приходят в мессу, слушают музыку и молятся. И вот после эпохи Возрождения у нас уже начинается эпоха барокко. Вот эпоха барокко была очень богата на то, что мы в нашей жизни до сих пор встречаем. Это и рождение оперы, и рождение инструментального концерта, появление фортепиано. И, конечно же, одним из самых ярких композиторов эпохи барокко был Бах. Бах, он считается таким прям отцом-основателем всей музыки, такой уже больше академической, потому что он изобрел темперированный строй. Он в 1722 году написал ХТК, хорошо темперированный клавир. Что такое темперированный строй? То есть до этого нотки типа до диез и ре бемоль не были равны друг другу. Это были абсолютно разные частоты. И по физике звука так и есть до сих пор. Да? То есть физику уже не поменяешь. Ноты до, диез и ре бемоль не равны друг другу. Но возникала большая проблема, что тональности больше 4 знаков при ключе, они звучали очень фальшиво. И люди могли пользоваться только 8 тональностями. То есть 4 мажора, 4 минора. А Бах, он причесал эти ноты, и получилось, что до, диез и ре бемоль стали равны друг другу. И стали доступны уже не 8 тональностей, а все 24. И также в эпохе барокко появляется жанр симфония. Да? Если какую-нибудь просто песню можно сравнить там, с книжечкой или статьей какой-то, то симфония — это уже большое повествование, это целый роман многотомный, да, где каждая часть — это какой-то том. То есть это вершина музыкальной мысли человека. Тогда же появились первые музыкальные формы, такие как соната, да, что есть главная партия, побочная партия и так далее. Но все это, симфония и сонатная форма, стали развиваться уже в эпоху классицизма. А в эпохе классицизма у нас самым главным и самым ярким стал Моцарт. Да? Чем вообще известен Моцарт? Тем, что это был самый первый профессиональный композитор, который не состоял ни у кого на службе. То есть Бах и до этого, это все композиторы были на службе у церкви или при дворе. То есть они писали музыку для церкви либо по заказу каких-то господ. То есть были, грубо говоря, стеснены некоторыми рамками. А Моцарт от всего этого отказался, порвал контракты, уехал жить в Вену, вот, и писал музыку по заказу уже людей, да, то есть он мог какие-то заказы фильтровать, он создавал академии, где писал музыку, для которых писал музыку, первые концерты создавал, да, то есть это уже такой прям целый композитор. До этого это все-таки было так на службе у церкви. Именно Моцарт отделился от этого. Вот, и вот эти жанры симфония и музыкальная сонатная форма, они обрели больше своей формы, ну, они стали больше, приблизились к идеалу, вот так. В эпохе классицизма у нас появился, ну, то есть с философской точки зрения, там появился идеал, к которому надо стремиться. И то же самое было в музыке. У нас появился идеал, это сонатная форма, к которому все стремились и причесывали свою музыку под жесткие правила. Да, то есть вот у нас в сонатной форме есть главная партия, это как главный герой. Потом идет побочная партия, это как главный злодей. Потом они, значит, в разработке борются, а потом главная партия побеждает, а побочная партия звучит в главной тональности, что она побежденная. И это были жесткие правила, которые нарушать во времена Моцарта абсолютно было нельзя. То есть это уже был такой музыкальный маргинал, если человек нарушал это дело. Вот. И только в эпоху романтизма, следующую эпоху, люди начали это как-то менять. То есть романтизм, он богат тем, что появилось формирование национальной идентичности в музыке, либо просто идентичности человека. Что человек решил, что я не буду играть вот так, я не буду писать вот так, потому что мне так сказали, да, что появился какой-то там идеал. Я чувствую по-другому, и поэтому я буду играть по-другому. То есть Шопен, один из самых ярких представителей романтизма, в своей сонате фортепианной в конце главную партию вообще убрал. То есть у него, получается, главный герой проиграл. Осталось только побочное. То есть это вот один из самых таких ярких композиторов романтизма и одно из самых ярких изменений, которые романтизм нам дал. Также там появлялась всякая музыка с литературным содержанием. Да? Это Эгмонт Бетховена или «В пещере горного короля». Да? То есть называется это... А, ну да, «В пещере горного короля». Вот. И также романтизм именно для нас еще интересен тем, что в 1875 году пошла мировая мода на русскую музыку. Появился Чайковский, который стал популярным композитором во всем мире. Появилась могучая кучка, это Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, которые стали в Париже на Всемирной выставке, завоевали огромную славу, оказали влияние на Дебюсси, на Равеля, то есть это уже импрессионизм, да? Который оказался, у которого ноги растут из, русской, из русского романтизма, оказывается. И получается, романтизм именно для нас, да, как людей русских, интересен тем, что мы раскрылись, именно наши музыканты, наши композиторы раскрылись именно в ту эпоху. Вот. Следующая эпоха, которая идет, это модернизм. То есть это уже 1892 год. И вот тут все, что так бережно и аккуратно строили Бах и Моцарт, начинает распадаться. То есть появляются такие композиторы, как, например, Сати, которого до сих пор считают музыкальным маргиналом, которые писали музыку, например, там, на одну страницу, которую надо было сыграть 840 раз. Да? То есть привет минимализму уже. Появились первые электроинструменты, начинает появляться атональная музыка, которая не связана уже по понятию тональностями, понятию мажора и минора. Да, то есть все полностью распадается, все, что так бережно строили. Ну, это уже там, получается, 1900-е годы, да, 1890-е, 1900-е. Это уже понятно, какие настроения были в истории в то время, и понятно, почему это стало происходить, да. И потихоньку из модернизма вырастает авангард. То есть в 1913 году уже в музыку входит шум, грохот, начинаются полные вакханалии, люди начинают экспериментировать, не связанные никакими правилами. Они начинают писать музыку, например, прелюдия какая-то, ну, мелодия, да? И постлюдия — это то же самое, только с ног на голову, да? С последней ноты к первой. Музыка начинает отделяться от традиционной, то есть была музыка у нас, вот Моцарт, это уже стало традицией, люди разрушили все эти традиции, стали изобретать что-то новое. То есть абсолютно полный хаос и поиски. Появляется додекафония Шонберга, да, где ноты уже начинают чисто с математическим принципом складываться. Вот. И как апофеоз всего этого, в 1952 году Джон Кейдж подводит черту и настает эпоха минимализма. Да? Чем известен Джон Кейдж? Он создал произведение 4:20, что 4 минуты 20 секунд человек выходит к роялю или к чему-нибудь другому и просто молчит. Он просто сидит, переворачивает страницы и молчит. То есть минимализм уже начинает заигрывать с тем, что он вводит человека в такой некий транс. Есть минимализм в наше время, true-минимализм и поп-минимализм. Попсовый минимализм — это типа музыка Людовика Эйнауди, то есть такая, где используются минималистичные музыкальные обороты, и они как бы компонуются в такие, ну, в приятную музыку. А есть true-минимализм — это такой минимализм, который вот так же, например, как Сати в свое время 840 раз повторяет один и тот же мотив. Вот. И тем самым он вводит нас в некий транс. То есть до этого композиторы подходили к написанию музыки с тем посылом, что я вот что-то знаю о мире, я вам хочу это рассказать. А минимализм, минималист говорит нам, что я ничего о музыке не знаю и вообще о мире ничего не знаю, но вот давайте посредством вот этой медитации такой попробуем что-нибудь узнать о мире. То есть сидишь на минималистичном концерте, на музыке минимализма на концерте, и там вот повторяется какой-то перелив один, уже час повторяется, и у тебя голова отключается, и ты так немножко в транс какой-то въезжаешь и что-то для себя открываешь. То есть эта музыка такая уже, конечно, сложно сказать, что это музыка, да, но тем не менее вот в наше время с этим сейчас заигрывают. Вот. Ну и получается сейчас, после такого авангарда, после нарастания и усложнения музыкальных форм, мы пришли к минимализму, то есть упрощение, облегчение и вот в некий транс. То есть сейчас у нас эпоха минимализма.
Это очень интересно, спасибо большое за такой подробный экскурс в разные эпохи. Надеюсь, что в следующих эпизодах мы сможем подробнее остановиться на каждой из них и, может быть, обсудить каких-то представителей, интересные особенности и, может быть, как, да, появлялось какое-то новое течение.
Да, но сегодня еще стоит сказать, что мы не затрагивали такие, такие эпохи, как джаз, да, то есть, ну, это не совсем эпоха, да, но ответвление джаз, рок, поп-музыка, да, то есть это все, что выросло в эпоху модернизма, ну, вот, но мы это пока что не трогали, потому что, углубляясь в один джаз, можно там еще найти кучу ответвлений, да, джаз-фанк, смут-джаз и так далее, вот, и рок, соответственно, тоже. А говоря про музыку доисторическую, да, если на ней подробно останавливаться, ну, музыка древнего мира, средневековья, самое интересное и самое отличительное, что есть в ней, это что это была музыка анонимная. Что вот у нас, например, сейчас, да, есть композитор, вот, который пишет музыку, и мы знаем его имя. А в то времена музыку писали анонимно. То есть это были либо монахи, либо просто люди, которые передавали из уст в уста. И сейчас, кстати, если смотреть, например, на метамодерн, течения вот те же самые появляются. Люди стремятся к анонимности. Вот, и к анонимной музыке. Не раскрывают именно себя как композитора, а берут какие-то прозвища или никнеймы, да, и к каждому никнейму, например, пишут определенную музыку. Хотя человек один и тот же.
Как ты думаешь, почему вот эта тенденция, она продолжается и сейчас?
Ну, это не то, что она продолжается, она только нарастает, вот. И это, наверное, из-за самого по себе метамодерна. То есть метамодерн — это сама такая структура, как сказать, ее достаточно сложно охарактеризовать, потому что она только зарождается. Но для нее характерно, что она не крутится в академических кругах, а она крутится как раз где-то вот в интернете. То есть метамодерн в консерватории не существует, он существует в интернете. Но тем не менее люди, которые пишут музыку в консерватории, стремятся к метамодерну. То есть раньше как бы люди стремились в консерваторию, а теперь люди стремятся из консерватории. И анонимность, ну, не то чтобы как бы анонимность, а никнейм помогает легко варьировать разные жанры. То есть вот я могу под одним никнеймом писать одну музыку, а под другим другую. Да? Или, например, одна веха моего творчества сейчас сменилась, умерла, я беру новый никнейм и беру новый вектор развития. Это причем прослеживается как у электронщиков, да, то есть у электронной музыки, у битмейкеров, например, да, у тех же рэперов люди берут себе разные никнеймы под разный свой вид творчества, да. То есть там тот же Баста, у которого есть куча всяких ников вроде. И вот, ну, это такие течения, которые еще непонятно, почему они происходят, но это явно интересно, и, может быть, из этого что-то выйдет интересное в будущем.
Я думаю, что в рамках этих бесед мы сможем вообще понять смысл или даже значение написания, создания музыки, да, вот к чему мы сейчас приходим, и какая роль вообще музыки является для нас сейчас актуальной. Мы можем сказать, что в целом музыка, да, она нужна для самовыражения человека, каких-то его переживаний, эмоций, да. Но в рамках разных эпох это по-разному проявлялось, и на это влияли какие-то разные процессы, возможно, перестройка социального строя, да, и так далее. И я надеюсь, что в каждом эпизоде мы сможем подробнее вместе со слушателями проследить вот эти черты развития и понять, к чему мы приходим сегодня.
У меня все-таки появился вопрос. Вот ты вначале сказал, что названия нот произошли от первых слогов молитв.
Да.
Это вот молитвы, это вот, которое до ре ми. А откуда взялись тогда буквы?
А, перевод именно, что на до, на ре и так далее? А, С, Е, это уже пришло из Америки, да? То есть, по-моему, это американская система. С, Е. И вообще стартует с ноты ля, да? То есть, нота ля, у них нота А. Ну, видимо, так было легче обозначать ноты и обозначать аккорды, что самое главное, да, что сами по себе вот эти цифровки, они раскрываются именно в аккордах, да, то есть у нас, например, в джазе подписано C major 7, да, и так далее, то есть это то, что больше используется в джазе и в американской музыке.
Спасибо, что прослушали наш сегодняшний эпизод. В следующий раз мы откроем вам каждую тему поподробней. И вот в следующий раз именно мы поговорим с вами о...
музыке доисторической?
Да.
Доисторической, Древней Греции и Средневековья. Вот так все в одно возьмем, потому что там не так много можно сказать. Вот.
И вы можете задать нам в комментариях вопросы, которые вы бы хотели... на которые вы бы хотели услышать ответы в нашем выпуске.
Да, поэтому присоединяйтесь к нам и до встречи на следующем эпизоде.
Всем пока!